Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы завершаем цикл программ «Россия между прошлым и будущим». У нас в петербургской студии в гостях писатель-аналитик Андрей Столяров. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
И писатель, руководитель группы конструирования будущего Николай Ютанов. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Полгода назад мы с нашими сегодняшними гостями открыли в рамках программы «Время гостей» цикл передач под названием «Россия между прошлым и будущим». О будущем России, анализируя ее прошлое и вглядываясь в настоящее, размышляли в основном петербургские писатели-фантасты и историки. За эти полгода, которые прошли со времени начала обсуждения, в стране произошло множество событий, значение которых для будущего страны трудно переоценить. Сегодня мы, завершая цикл наших передач «Россия между прошлым и будущим», подведем некоторые итоги состоявшихся бесед, обсудим события прошедшего полугода и, разумеется, поговорим о том, как и в чем за этот небольшой отрезок времени изменилось и изменилось ли наше отношение к будущему России. Ну, а также, разумеется, о многом-многом другом. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон призраковой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону +7 903-743-2801. Ну, мой первый вопрос к Андрею Столярову. Андрей, что бы вы сказали сейчас по прошествии полгода, на каких бы вы темах самых главных остановились бы сегодня, вот сейчас в нашей беседе, которые бы вы выделили?
Ну, знаете, за полгода у меня диагноз не изменился. Я по-прежнему считаю, что шансы на выживание у России весьма невелики. И наиболее вероятным, не то чтобы обязательным, но вероятным, я все-таки представляю мягкий распад России. Это общемировой процесс. Им захвачена не только Россия, вы знаете, что даже самые цивилизованные страны сейчас фрагментируются. Фрагментируется Испания, от нее отделяется Каталония, страна Басков, фрагментируется Англия, от нее отплывают Уэльс и Шотландия. Ну, мы видели распад Советского Союза, появляется множество совершенно мелких непризнанных образований. То есть это процесс общемировой. А что касается России, то он еще усугублен двумя, на мой взгляд, или даже тремя сильными факторами. У нас большая страна. Знаете, вот Дальний Восток и Петербург. Или Дальний Восток и Москва. Дальний Восток – это азиатско-тихоокеанский регион. Очень крупная и мощная сейчас экономическая сфера. Фактически она становится ведущей в мире. Вот она все экономические потоки Дальнего Востока и Сибири притягивает туда. Европейская часть России, наоборот, ориентирована на Европейский Союз. То есть страна растаскивается как бы на две части. Эти потоки ориентированы в диаметрально противоположные направления. И хуже всего то, что у нас плохая связность страны. Вот представьте себе, с Дальнего Востока полетит человек в Москву просто так. Не полетит, дорого. Конечно, каждый житель Дальнего Востока или Сибири считает своим долгом совершить один раз в жизни хадж в Москву. Да, паломничество в Москву, но один раз. Потому что действительно дорого. А вот съездить, скажем, куда-нибудь в Таиланд, это и ближе, и дешевле. И культурологи уже, в общем, в связи с этим, и с этой изоляцией коммуникативной, они уже диагностируют расхождение титульной нации, русского этноса, на несколько самостоятельных этносов. Это дальневосточный, сибирский, уральский, европейский и южный. Ну, тому, кто считает, что это слишком фантастическая версия, что русский народ всегда был един и всегда жил в одном государстве, я могу напомнить историю арабов, которые, являясь одной нацией, живут в разных государствах, да еще и воюют между собой.
Николай Танов, у меня тот же самый к вам вопрос. А вы, в принципе, согласны с тем, что говорит Андрей Столяров?
Ну, в рамках того, что предлагает Андрей, соответственно, сказать, Аляска должна отсоединиться от Соединенных Штатов. Мяя, так сказать, Техас отойдет обратно к Мексике. Вот, соответственно, а Калифорния, безусловно, к России. Потому что, собственно говоря, это культурологический процесс, базовый, по которому движется основное, так сказать, тенденция развития мира. Ну, то есть, это же понятная ситуация. Я с Андреем не согласен.
Почему? Расскажите. Обратил
ваше внимание на то, что Калифорнию и Техас, которые вы упомянули, сейчас практически заполнены мексиканцами. Идет мексиканская реконкиста. Мягкая испанизация юго-западных штатов США. И Америка, значит, не я, а Америка, задает вопрос, удержит ли она эти штаты.
Ну, во-первых, скажем так, то, что я сейчас перечислил, да, то есть такой тренд действительно может быть. Естественно, главная задача это где будет проходить барьер языка. То есть государственные барьеры, помимо геополитических раскладов и геополитических конструктов, они еще определяются языковыми барьерами. То, о чем сейчас как раз вот в короткой вставке помянул Андрей Михайлович, это, собственно, испанизация южных штатов США. Вот. Известная ситуация и возникновение специализированных бандформирований чеканов, которые, собственно говоря, управляют там вместо ранее существовавших других нормативных организаций такого типа. Вот. Это действительно наблюдается. Значит, в России есть другая проблема. То есть, а в России проблема в другом, что Россия слабо заселена. То есть, в отличие от гигантского конгломерата Евросоюза, как самого крупного конгломерата, сказать, это Соединенных Штатов, вот, из таких вот развитых образований, Россия заселена чрезвычайно, сказать, слабо даже в западной своей части, а в восточной части и подавно. Я не сказать, все желающие могут спокойно посмотреть даты, числа, сколько и куда и кому. Вот. И проблема в том, что жители Сибири и Дальнего Востока, в части своей достаточно большой, они воспринимают себя на этих землях как жители вечного форпоста, да, крепости, которая стоит там. И эта крепость постоянно ждет указания из центра, а указания не приходят. По одной простой причине, что, сказать, расстояния большие, и на таких расстояниях, как бы сказать, всякое может случиться, например, Казань изменится, станет другим и так далее. Действительно, с одной стороны, шанс есть. С другой стороны, я могу сказать, что если будет существовать какая-то геополитическая разработка, допустим, стран наших добрых друзей, будь то Китай, будь то Япония, да, сказать, с участием, например, Соединенных Штатов, как крупнейшего игрока на Тихоокеанской арене, то реально можно попробовать что-то отломить от матушки России. Но проблема в том, что языковый барьер между русским языком и, соответственно, языком китайским или японским чрезвычайно высок. То есть жители тех регионов, по большому счету, на текущий момент не особенно хорошо, сказать, ну, вот, владеют этим. Поэтому все вот эти вещи и стороны, которые мне говорят, возможен сценарий распада России. Вопрос заключается в темпоритме этого сценария. Будет ли это быстрый сценарий, сказать, там, геополитических атак в стиле господина Бжезинского, вот, или же это будет медленный, сказать, это отвал в режиме того, устал я от этой Москвы, пора нам как бы и в другую сторону двинуться. Вот. По большому счету, любое движение, обсуждение как бы, тематики такого распада, да, оно должно опираться, пока является пиаровским, с моей точки зрения. И не поддерживает под собой как бы, реальных геополитических конструкций. Опасность есть.
Спасибо, Николай Танов, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Споры вокруг траурных церемоний в Польше обсуждаем с историком Алексеем Миллером. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», в эфире «Время гостей». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатели Андрей Столяров и Николай Ютанов. У микрофона Виктор Рызунков. Еще одна тема, которая очень широко изменила, ну, в какой-то степени, может быть, да, судьбоносная тема, да, которая изменила совершенно и в большой степени, я сказал бы, да, это политический ландшафт России, это обсуждаемая со всех сторон тема модернизации, вброшенная, так сказать, Дмитрием Медведевым. Вот, мне хотелось бы задать такой вопрос, Андрей, что бы вы могли сказать, в каком вообще направлении все это может происходить? Возможно ли модернизация в России или нет?
Отвечаю коротко и ясно. Значит, ни в каком направлении это происходить не может.
Почему?
Значит, что сейчас понимается под модернизацией? Под модернизацией, хотя есть разные трактовки, но все-таки понимается развертывание инновационных технологий в России в широком масштабе, которые позволили бы России занять достойное место в глобальной экономике. Здесь много препятствий, но одно непреодолимое. Чтобы развернуть любую крупную инновационную технологию, нужны поддерживающие технологии, то есть базисные технологии. Ну, нельзя построить танк, если не освоено литье брони. Так вот, литье брони у нас не освоено. Мы не можем ставить передовые информационные технологии, если у нас нет производства компьютеров, если мы их вынуждены покупать. Мы не можем ставить биотехнологии, если у нас нет всей этой наработанной базы по производству биоматериалов. Есть отдельные продвинутые лаборатории, не более того. Я бы напомнил, что экономика России пустая. 70% доходов бюджета – это экспорт сырья. Нам нечего модернизировать, у нас ничего нет. Нам сначала нужно построить базисную экономику, а ее уже потом можно модернизировать.
Ну, вы знаете, это немножко противоречит общему настроению россиян. Вот Левада-центр мне социологически буквально провел на днях опрос среди россиян. Мне задан был вопрос такой: как вы считаете, возможно ли в ближайшие 10 лет в России технологический прорыв, модернизация экономики на основе новейших технологий? Определенно, да, ответило 10%, скорее, да, 47%, скорее нет, 24%, определенно нет, 6%. То есть, в принципе, так большинство все-таки россиян оптимистично и надеется на это. Что вы скажете, Николай?
Я могу сказать по этому поводу, что я все-таки по-другому трактую, в отличие от Вендия Михайловича, трактую понятие модернизации и инновации. Как раз, собственно говоря, по тем разговорам, которые проводились мною, например, в зоне экспертного клуба Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, вот, я могу судить так, что инновация, как известно, это зона научного прорыва, там, Нировского, Неокровского, Окровского, которое в дальнейшем, возможно, приведено будет в зону внедрения через какой-то достаточно большой промежуток времени. Вот. А модернизация, ситуация очень простая, что это то, что у нас находится в отсталом состоянии и может быть, допустим, приведено в современное состояние за счет трансфера технологий. Причем совсем даже не наших технологий. Вот. Ежели таковые, искать, удается там договориться, купить, то есть, как бы, ну, там, другими техниками заполучить, если угодно. Вот. И, здесь как раз вкидывание после инновационного периода бурления российской административной администрации федерального уровня, да, теперь пошло модернизационное бурление, это как бы некоторый стратегический расчет. То есть не все можно преодолеть инновационным давлением. Да, есть остатки научной среды, да, это можно что-то сделать. Можно через там 10-15 лет получить первые результаты. Немалые результаты, наверное. Вот. Но, тем не менее, требуется, как правильно сказал Андрей Михайлович, да, вот эта фундаментальная часть, компонентная, которая должна поддерживать эти инновационные возможности. И вот здесь вступает задача модернизации в том варианте, в каком ее, собственно, как я понимаю, трактует современная администрация федеральная. Вот, то есть, формально говоря, модернизация возможна, если, допустим, мы начинаем приобретать технологии, да, или собирать из того, что у нас было, как, например, в ядерной энергетике. У нас как бы работают не реакторы на быстрых нейтронах конца 60-х, начала 70-х годов. Ни у кого больше в мире их нет. И так далее. Это как пример просто, Можно модернизировать оттуда.
Андрей, скажите, а как вы относитесь к этим постоянным дебатам на тему, возможно ли модернизация без политической демократизации общества?
Я не уверен, что та демократия, которая сейчас существует в мире, вообще работоспособна. Дело в том, что демократия становится декоративной. Это вполне очевидно. Работают большие политические массивы. Работают на пиаре. Вы сейчас только что приводили пример. Большинство россиян верит в то, что возможен мощный технологический прорыв в России. Да? Это работа радио и телевидения. Поверьте мне, чрезвычайно трудно среднему человеку разобраться в том, что происходит в мире и за кого следует голосовать. Проблема ведь не в демократии, проблема в самом человеке. Вот мы сегодня начинали с демографии, да? Я вот немножко о другой стороне того же вопроса. Мы можем действительно производить какие-то инновации. Мы можем, как это сделал Китай, украсть чужие инновации, обобрать весь западный мир, все IT-технологии свистнуть. Но кто с этим будет работать? От нас уезжают лучшие специалисты на Запад, поскольку здесь им все-таки тяжеловато, поверьте. А к нам приезжают мигранты из СНГ с очень низким образованием. У нас все время падает уровень, если выражаться бюрократическим языком, падает уровень человеческого капитала. Мы все время становимся немножко хуже, чуть менее умные, чуть менее образованные, чуть менее соображающие. Вот в чем дело. Можно даже запустить модернизацию, да, в ее классическом виде, но кто будет работать? У нас 142 миллиона человек населения на такую гигантскую страну. 80% этого населения в европейской части. Сибирь и Дальний Восток — это демографическая пустыня. Понимаете, над нами нависают такие гиганты. Евросоюз, 500 миллионов человек, да? Средняя Азия, там вообще непонятно сколько. Китай, 1,3 миллиарда человек. Япония, 127, меньше, чем у нас, миллионов человек. Но у них плотность населения 337 человек на квадратный километр. А у нас 8. Ну и, конечно, Соединенные Штаты. Понятно, что колонизировать нас никто не будет. Но в мире идет борьба за ресурсы. А ресурсы здесь. Вот все эти еще не вытащенные наружу ресурсы, это здесь. И, в общем, какая-то подготовка к тому, чтобы эти ресурсы глобализовать, так это называется, передать в ведение общемирового хозяйства, она уже идет. Вы помните давнее заявление Тэтчера о том, что России достаточно 15 миллионов человек населения? Ну, столько, чтобы обслуживать добывающие отрасли.
Там, по-моему, о 50 шла речь.
50? Возможно, я просто перепутал, да. Ну, вспомним этот проект Збигнева-Бжитинского о том, что России гораздо лучше существовать в виде 3-4 республик. Дальневосточная, Уральская и, вот, значит, Европейская часть. Вспомним тезис, который приписывают, я подчеркиваю, Мадлен Олбрайт, бывшему государственному секретарю. Считается, что Мадлен Олбрайт сказала: «Сибирь – это слишком большая территория, чтобы принадлежать одной стране. Она должна быть общемировым достоянием». Она этого не говорила, но это уже утвердилось в мировом сознании. Вот такая подготовка к тому, что можно приватизировать ресурсы, чтобы мировая экономика не загнулась, она уже ведется. А противопоставить нам нечего, кроме ядерного оружия.
Вы знаете, на самом деле демографическая ситуация, она же будет ухудшаться и ухудшается, можно сказать, чуть ли не в геометрической прогрессии. Тут и социологи выступали из различных высших учебных заведений, они проводили как раз исследования. Сократится буквально чуть ли не через 20 лет на 11 миллионов, по-моему, или на 12-13
миллионов. По данному ООН, через 20 лет у нас будет 120 миллионов человек. А не 142, как сейчас. Но переломить демографическую ситуацию мы не в состоянии. Я обращу ваше внимание, что ни одна европейская страна, какие бы программы они ни принимали, и сколько бы денег они ни вбухивали в демографию, переломить эту ситуацию тоже не сумела. Это такой мировой процесс, тут ничего не поделаешь. Дети перестали быть нужны современному обществу. Дети утратили экономическую ценность. Детский труд запрещен, да? Дети перестали быть элементом социального страхования, им не нужно содержать престарелых родителей, как раньше. Сейчас есть пенсии, да? Образование резко удорожилось. Сейчас ребенок, сколько он воспитывается? 20-25 лет. Ни одна семья этого выдержать не может. Поэтому сейчас отказываются иметь детей. В Европе примерно 25% молодежи не хочет иметь детей вообще.
Николай, у вас тоже такие мрачные вообще прогнозы в плане вот, демографической ситуации?
В 50-х годах? в Соединенных Штатах, были аналогичные демографические исследования. На самом деле, то, что сказал Андрей, абсолютно истинно, действительно, поэтому, и то, что вы упоминали, показано, предъявлено и так далее. И шел падение населения после Второй мировой войны, скажем так, и вдруг в определенный момент, в конце 50-х, произошел знаменитый эффект, который демографы до сих пор объяснить не могут. Называется он «Бэби-бум». Всем он хорошо известен. Когда вдруг демографическая компонента резко поднялась на пленную, и так на ней и осталось.
Почему объяснить не могу? После каждой войны в стране происходит взрыв рождаемости. Это очень известный эффект.
Я понимаю, но дело заключается просто в том, что взрыв рождаемости происходит, но в зависимости от того, какие условия жизни в этой стране существуют. Вот. То есть формально говоря, для этих целей требуется, чтобы некоторым было комфорт, счастье, продление жизни. И тогда некоторые экономические моменты, о которых упоминал Андрей Михайлович, как бы они перестают функционировать, перестают быть невыгодными дети, они обретают другой смысл, не экономический, к счастью. Вот. И если Россия каким-то хитрым образом удастся создать подобную ситуацию, ну, что довольно сложно, сами понимаете, там, судя по некоторым элементам окружающей действительности, вот, то тем самым эта задача может быть решена. По крайней мере, в рамках того, чтобы не застрять плотно всю территорию России, но, по крайней мере, задействовать те инновационные и модернизационные компоненты и ресурсы, которые требуется поддержать народ населением, и без которых они бессмысленны.
Наш слушатель Сергей Митрофанов спрашивает, это мы закончим эту тему, нет, это написал он нам, продержится ли Россия в сегодняшних границах еще 5 лет? Давайте, вот у нас одна минутка до перерыва, до новостей осталось, может быть, вы...
Да, за 5 лет я ручаюсь. Почему? Это очень короткий срок, просто есть так называемая инерция исторического процесса. Пока у нас существует, пока в мире... существует представление о том, что лучше Россию не трогать, до тех пор она будет существовать как страна. Сейчас понятно, что если начать фрагментацию России, то на этом пространстве может воцариться хаос.
Но вы имеете в виду внешние какие-то, да, а если внутренние?
Внутренние, понимаете, без внешнего участия, без внутреннего давления фрагментация России будет происходить очень и очень медленно.
Убеждены.
Это процесс десятков лет. Да. Другое дело, что если глобальная экономика потребует выложить все ресурсы. Если вдруг кризис начнет разворачиваться с такой силой и скоростью, которой не предсказывает никто пока, никто из аналитиков.
Спасибо, Андрей Столяров. А я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир. Главные темы». «Революция, переворот или бунт? Записки из Бишкека». Другой Лех Качинский. Продолжение разговора о наследии диссидента у власти. Российские регионы. Татарстан. Наука. Современный экономический кризис в исторической перспективе. Продолжение темы. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. А продолжение нашей программы во имя гостей, а сегодня у нас в петербургской студии писатели Андрей Столяров и Николай Ютанов, слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. На северо-западе Китая после сильного землетрясения идет разбор завалов, под которыми могут находиться тысячи людей. По последним данным, число жертв стихии достигло 400, около 10 тысяч человек ранены. Тысячи остались без крова. В Варшаву доставлены тела 30 погибших 10 апреля в катастрофе польского президентского самолета под Смоленском. В Варшаве тысячи поляков прощаются с президентом Лехом Качинским и его женой Марией, погибшими в авиакатастрофе. Похороны пройдут в воскресенье в замке Вавель в Кракове. В Москве редакция журнала New Times отказалась предоставить правоохранительным органам документы в рамках уголовного дела о клевете. Следствие хочет установить источники, на основе которых в журнале была напечатана статья «Рабы ОМОНа». По факту этой публикации московское ГУВД возбудило в отношении журнала уголовное дело. В Москве простились с судьей Эдуардом Чувашовым, убитым в понедельник в подъезде своего дома. Следственный комитет при прокуратуре Москвы связывает убийство с профессиональной деятельностью судьи, в частности, с недавними приговорами, вынесенными им в отношении неонацистов. Москве проводятся обыски в офисе российского представительства Hewlett-Packard, крупной компании по производству компьютеров. Следственные действия ведутся по просьбе правоохранительных органов Германии, сообщает Следственный комитет при прокуратуре России. Президент Киргизии Курманбек Бакиев готов обсуждать процедуру передачи власти временному правительству страны. Глава временного правительства Роза Атумбаева не исключает переговоров с Бакиевым, однако заявляет, что выдвинутые им требования гарантии безопасности для всех членов его семьи и родственников невыполнимы. Россия окажет помощь Киргизии до конца текущей недели. Соответствующее распоряжение отдал в среду премьер-министр России Владимир Путин.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Виктор Рязунков. Сегодня у нас в петербургской студии в гостях писатели Андрей Столяров и Николай Ютанов. Сегодня мы завершаем цикл передач «Россия между прошлым и будущим», начатый нами полгода назад, в рамках программы «Время гостей». Подводим итоги бесед петербургских писателей, фантастов и историков, размышлявших у нас в гостях о будущем России. Обсуждаем самые актуальные исторически значимые события, которые произошли в стране за эти минувшие полгода, а также многое-многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Андрей, Николай, вот хотелось бы еще о чем вас спросить. Военная угроза. Ну вот сегодня, смотрите, министр обороны Анатолий Сердюков на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ заявил, что опасность возникновения новых военных конфликтов не исчезла и сохраняется угроза национальной безопасности государств-содружества. Что вы можете сказать? Насколько вообще действительно реально возникновение таких военных конфликтов в ближайшем будущем и в будущем вообще?
Вы же понимаете, что понятие войны, в котором и кроется основная, так сказать, проблема, то, что было сказано министром обороны, оно из себя представляет некоторое воздействие на общество в целом, на личную психологию каждого отдельно взятого человека. Вот. И требуется, чтобы это его как-то цепляло. Да? То есть, и во многих случаях войны же в мире идут постоянно и непрерывно. И, конечно же, скажем так, возможно, какие-то там локальные конфликты, которые возникают. Но если это не цепляет конкретного жителя, обывателя, то это как бы остается таким, так сказать, предметом большей степени его средств массовой информации. Там, в вашем блистательном лице и так далее. Так сказать, там. Вот.
Можно я процитирую Чапака? В одном из романов он пишет: «Балканская война закончилась вследствие утраты общественного интереса к ней».
Совершенно верно. И также аналогично знаменитый указ об отмене речного разбоя на Волге, когда там количество денег, которое перетекало на ликвидацию речного разбоя из царской казны, превысило все, что можно, царь подписал указ, что, скажем так, не быть речному разбою на Волге. И больше речного разбоя на Волге не было. Вот. Поэтому современная война, она идет. То есть, как бы, если мы там перечислим первую, вторую, третью холодную мировую войны, которая стала итогом распада, скажем так, распада Советского Союза, вот, то теперь идет война. Это война террора. И именно эта война, которая цепляет тех людей, которые живут обычной жизнью, которая производит на них максимальное воздействие. И эта война будет продолжаться. Стоит только кому-то вырваться в незапланированном варианте чего-либо плана, так сказать, на определенный уровень, ему обеспечивает определенную террористическую, так сказать, разгонку, чтобы ему, ну, этому государству было чем заняться. То есть, как бы, побороться с террористами, половить это и прочее, прочее. Хотя это чисто такое вот военное действие. Такого военного действия будет обязательно. Уровни террористических атак на текущий момент, сказать, это только нарастают. И в данном моменте главными действующими лицами будет, собственно, Министерство внутренних дел, которое должно выставить армейского типа образования, которое трудно предположить, что одновременно не сильно цепляя обычных граждан военные действия, сказать, по возможности охранить общество от этого воздействия. В истории мира было государство, которое жило постоянно в режиме террористического воздействия. Если вы помните, это Соединенные Штаты Америки. Вот. И решение это было, как ни странно, чрезвычайно парадоксально. Только тот факт, что каждый гражданин оказался вооруженным, умел владеть оружием, то они в состоянии были оказать противодействие личностное внутреннее через схему шерифов, через схему народных волонтеров-ополченцев и так далее, вот этой террористической атаки. Но это так, для справок. Такого рода войны будут обязательно.
Да, вот последние акты на самом деле действительно террористические теракты. Невский экспресс, взрывы в московском метро, в Кизляре. После такого длительного, ну скажем, перерыва, я имею в виду на территории России, вот на территории, я имею в виду Российской Федерации, не касаясь, да, постоянно происходящих терактов в республиках Кавказа. Все-таки, вот как, Андрей, как вы это тоже, эта угроза, оказывается, не только не пропала, она наоборот. Вот она явно висит, да? Вот чем вы это объясняете? Как это все, что дальше будет, по вашему мнению?
Ну, во-первых, я хотел бы обратить ваше внимание на изменение характера террора. Террор – это не изобретение 20 века. Он существует в истории
это
давно.
Изобретение русских.
Нет, нет.
Вы имеете в виду народную волю?
Да, конечно, естественно.
Вспомним, что...
Масштабы такого, да.
Именно на технологии террора держался горный старец, если вы помните, Баламутия.
Да, да, да.
Я сейчас не буду объяснять эту историю, иначе мы уклонимся в сторону. Просто это явление очень давнее. Но дело в том, что 19 век, по крайней мере, в нем существовала своеобразная этика террора. Террор был направлен только против государственных служащих. Президент, монарх, там, император. Мирное население не затрагивалось никогда. Вот сейчас террор стал неограниченным. Он направлен прежде всего против мирных граждан. Это одна особенность террора. А вторая, я не знаю, я уверен, вернее, что рядовые исполнители погибают ради идеи. Но каждый теракт – это прежде всего коммерческое предприятие.
Грандиозные деньги.
Это грандиозный пиар, и после него очень хорошее финансирование. То есть к террору нужно еще относиться как к коммерческому предприятию. И бить нужно по деньгам, а не по рядовым исполнителям. Только тогда мы сможем погасить террор.
На звонке Игорь Алексеевич из Москвы, пожалуйста. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А мне вот кажется, что вот фрагментация, так сказать, территории, она не приведет ни к каким положительным результатам. К примеру тому, Объединенная Европа, которая экономически объединяется, не разделяется. И потом еще вот мне самое главное кажется, что так сказать, самое страшное, что вот в наших, и не только в наших, мировых элитах нет умных людей. Вы посмотрите, мусульманы, они хотят какой-то мировой шариат. Ну, их на дне стакана не видно по количеству. 1,5 миллиарда китайцев, 1 миллиард Европы, Южная Америка. Какой мировой шариат? Они лезут, взрывают. Это же глупость.
Да, пожалуйста, Николай.
Ну, я думаю, что имелось в виду очевидно не мировой шариат, а мировой халифат. Вот. Но, задача заключается ведь не в том, сколько народу, да, а насколько сильна идея. По этому поводу товарищи волнуются. На самом деле, по поводу фрагментации, я просто могу еще сказать, да, что нужно четко понимать, что фрагментация это, как правильно сказал Андрей Михайлович, не внутреннее стремление, расклад и так далее. Это в обязательном порядке, если быстро, внешние желания. Кому-то нужны ресурсы, и он его получает.
Понятно, нам вот Роза пишет, ваш тезис о фрагментации России очень странен в свете собирания земель Путиным. Вряд ли он мягко, как вы говорите, согласится на фрагментацию. А я как раз Розе отвечу. Буквально только что появился доклад президентского института современного развития. И вот, в частности, что заявлено в этом докладе относительно объединения субъектов Российской Федерации «За и против», он называется так, этот доклад. Происшедшие слияния субъектов Федерации не достигли ни одной из поставленных своих целей суммарно имеют в лучшем случае нулевой, а в худшем отрицательный эффект. Поэтому от новых укрупнений лучше воздержаться, считают в институте попечительский совет, которого возглавляет президент Дмитрий Медведев. Ну, Андрей, вы можете что-то сказать по этому поводу?
Я хотел бы сказать пару слов о Европе. Да, Европа сейчас объединяется. Это крупнейшее государство мира, Европейский Союз. Но, во-первых, дистанция этого государства очень короткая. Выводы пока делать рано. А что касается самого Европейского Союза, возможности его существования, то там дебатируется в кулуарах только один вопрос. Что делать дальше? Нужно создавать малую Европу в этой большой Европе. Потому что иначе управлять этим громадным пространством нельзя. Европейская бюрократия становится хуже российской. Она более цивилизована. Они не так открыто, предположим, пилят деньги. Но это совершенно непроходимые дебри. Европа становится неуправляемой. И вот возникает то же самое деление на старших братьев и младших братьев. И, скорее всего, оно возникнет.
Этот дезинтеграционный процесс будет продолжаться.
Да, просто Европа разделится на два уровня. На хозяев, действительно хозяев Европы, из крупных развитых стран, и на всех остальных.
В своем списке возможных сценариев развития России одна из тем, которую вы предложили, когда мы с вами начинали только этот цикл, это была такая возможность новой революции в России, грозди гнева, картофельная революция, как вы ее назвали. Посмотрите, какие события происходили за последние месяцы. В частности, социологи отмечают, ну, во-первых, большое количество протестных акций. Да, было очень много митингов, причем хотя социологи при этом все говорят, что нет роста протестных настроений как таковых. Наблюдаются какие-то такие локальные, да, недовольства, там, экологические проблемы, как Байкал, например, да, или там рост тарифов ЖКХ и так далее, тому подобное. Но вот последний пример, ситуация, которую все сравнивают с Бишкеком, то, что там происходило, опять этот вопрос поставило на такое центральное место среди обсуждаемых вопросов в России в последнее время. Давайте ваше мнение относительно этого сценария все-таки сейчас выясним после полгода начатых. Давайте, Андрей Столяров, с вас.
Значит, протестные настроения в России действительно не растут. Никакой загадки здесь в этом, ничего странного в этом нет. Россия пережила такой бурный период реформ, что сейчас все хотят стабильности. Что же касается открытых выступлений, то, вы знаете, это не столько протест, сколько расти гражданского общества. Из чего вырастает гражданское общество, местное самоуправление и умение добиваться, чтобы исполнялись твои собственные права? Вот из таких вот гражданских акций. Вот начали уплотнительную застройку, люди вышли на митинг. Они еще не умеют добиваться того же самого через суд. Они могут добиваться это только акцией протеста. Но это рост гражданского общества, это процесс позитивный. Будет ли у нас картофельная революция, если ситуация не обвалится, то не будет. Потому что все понимают, какой хаос принесет страну новая революция.
Да, пожалуйста, Николай.
Более того, я считаю, что моя точка зрения, то, что львиная доля цветных революций, которая возникла, так сказать, в Европе, там, в Восточной Европе, соответственно, сейчас как бы отчасти какое-то эхо, похожее, так сказать, образование произошло в Киргизии, но отнюдь не обязательно, это еще нужно проанализировать и посмотреть более внимательно. Это, в общем, по большому счету, некоторая грандиозная технология, политическая технология, которая, так сказать, использует некоторые элементы такого, ну, фундаментального флешмоба. Да, то есть при развитости системы связи подобные вещи можно было реализовывать.
Я добавлю, вспомним первую сетевую революцию. Я обычно забываю, это революция на Филиппинах, между прочим.
Совершенно верно.
Когда вдруг на пейджеры стали приходить сообщения о том, что пошли против президента на площадь. И явилось 20 тысяч человек.
В Молдавии такая же история.
Пришли бы 2 тысячи, пришли бы, его просто разогнали. Но 20 тысяч, все, президент был сметен.
Да,
это была первая флеш-революция. Да. И вдруг стало ясно, что технология работает.
Аналогичные схемы пробовали использовать, сказать, даже в некоторых элементах действия работы в Китайской Народной Республике. Был знаменитый, сказать, этот акция против исторической правды, которая, сказать, была построена по принципу флешмоба, которую коллеги из службы безопасности Китая решили очень просто. Они начали рассылать сообщения по всем сетям, совершенно противоположного характера. И дисципировали толпу, просто сказать это. То есть, ну, это, собственно говоря, в этом цвет. А вы, если вы помните, еще задолго до этого знаменитые народные фронты, которые фронты. Да, короче говоря. Вот, короче говоря, сказать это, Никарагуа. Латинская Америка, там было, сказать, первый, там, Сальвадор, там, еще что-то. И вот, и когда это была чистая разработка Советского Союза, когда, сказать, внедрялась определенная группа, работала и так далее, не было флешмоба. Теперь можно сделать проще. Но теперь против этого есть тоже средства. Ну, как сказать, поединок брони и снаряда. Новые технологии должны быть, новые. Не картофельные.
Николай, наш постоянный слушатель из Мичуринска, пожалуйста.
Здравствуйте. Да. Я хотел бы задать вопрос господину Столярову. Как вы полагаете, не ожидает ли участь этой страны, вот, под руководством Путина и Медведева, то, что произошло сейчас у нас вот рядом в Бишкеке, это в Киргизстане? И вот у меня создается впечатление под воздействием книг Збигнева Бжезинского, господина Каспарова, что Россия обвалится, и причем это случится в ближайшее время. И не только посредством флешмобов, как вы говорите, но и рядом других причин, которые создают сами эти господа, и Путины, и прочая вот эта корпоративная организация, именуемая КГБ.
Как-то вы очень объединили, интересно, мне Каспарова и мне Бжезинского, и Путина, да, вместе. Ну что, Андрей, если хотите, это то, что мы и сказали, говорили.
При всем критическом отношении к нынешнему правительству, я все-таки хочу сказать, они не хотят, наше правительство не хочет распада России. Правительство искренне хочет, чтобы Россия была развитой страной, сильной, с хорошей экономикой, с высоким уровнем жизни. Но как это сделать, они не знают. Вот все вопрос.
Петр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, я не фантаст. В общем-то, русский и очень взрослый. Мне скоро 80. Я хорошо знаю историю. Вот. И вот реальное состояние такое, что такое образование, как население вот нашей территории, оно... Ну, представляете, по статистике за 2008 год в России совершено, в сутки совершается по 10 убийств детей. Причем 2 убийства из 3 делают родители или родственники. Вот такое образование. Причем люди, которые выбирают таких президентов и таких премьеров, как сейчас, они просто... Вот Союз распался сам по себе, и также Россия спокойно, дай Бог, спокойно развалится. Но не может в природе такое существовать. Будьте здоровы.
Ну, если говорить о статистике, то на самом деле не только детей. Там то же самое, совершенно ужасающая статистика. Вот, кстати говоря, это к 9 мая по поводу нападений и убийств ветеранов России. Да, вот это. Кстати говоря, это очень интересная психологическая такая, скажем так, проблема, которая сейчас стоит. Это потеря вот этих ориентиров, уважения старших. Да, вот если взять китайскую цивилизацию, да, все построено на конфуцианском уважении старших. Да? Да. Соответственно, там даже молодые люди обращаются. Да, к родителям с просьбой разрешить им брак, вот на том или ином, да, там, такой момент. Или взять мусульманскую цивилизацию, ну, так образно я говорю, да, то же самое, та же Чечня, да, трипы, которые созданы институтом старейшин, да, которые выбирают главу трипа, и все подчиняются старейшинам. Это сохранилось. Интересно, почему в России идет разрушение этого института? Это, по-моему, одна из центральнейших вообще проблем. Ведь помните... Да, пожалуйста,
ну, Николай. Я могу в данной ситуации, во-первых, давайте так, сказать, почитание старших, оно заложено и в нашем кодексе, который являлся библейским, потом на последующих поколениях стал моральным кодексом строителя коммунизма. Вот. И, в общем-то, сказать, знаете, когда дочка у меня спрашивала, а правда, папа, что мир разрушится? Ну, говорит, я говорю, ты же видишь, он еще остался. Кто убеждает, добро или зло? Пока еще остался, значит, добро.
Я просите, я напомню, да, Николай, помните, домострой, 17 век, известный, который в советское время критиковал за мещанство, там же, если ты, не дай бог, поднял руку на отца и мать, тебя... Во-первых, отлучали от церкви, и потом на самом деле еще подразумевалось, что тебя могли казнить вообще, если ты избил свою мать или отца.
Да, совершенно верно, да. Но, соответственно, сказать дальше, и это Россия начала двигаться в сторону Европы и стремление стать светским государством. И перевод исключительно всех этих позиций, помимо заповедей, да, еще в некоторые элементы уголовного кодекса, то есть как бы гражданского кодекса, в норм поведения, образов жизни, если угодно. Если эти кодексы прописаны достаточно старые, то как бы вот нормы поведения и образы жизни, которые зашиваются на самом деле в культуре, и которые представлены через какие-то элементы популярной культуры. Потому что высокая культура – это экспериментальная база. А надо, чтобы она доходила еще и до народа. Исходя из этого, сказать, можно сделать выводы. Если происходит такой надлом, значит, какая-то, сказать, существует как бы повреждение в культуре настройки, которое имеет место быть. А дальше, ну, как бы, главное что, коллеги, вот я вас прошу, да, статистика. Да, вот со статистикой нужно быть аккуратнее. То есть, кто статистика, кто ее делал, как считал.
С чем сравнивал.
С чем сравнивал, серия того, сказать. То есть, какое приведенное число там. Потому что, ну, как известно высказывание, да, что есть ложь, есть гнусная ложь, а есть статистика. То есть, я не отрицаю того, что факта, что действительно статистические параметры некоторые чрезвычайно печальны. И, сказать, общая тенденция. Но просто, чтобы вот не происходила селекция. 3-4 позиции яркие, да, мы видим неприятно.
Да, пожалуйста, Андрей.
Все, что сказал Николай Юрьевич, конечно, правильно насчет культуры, но помимо культуры есть еще и жизнь, которая меняется. И вот об уважении к старшим. Это характерно для традиционного общества.
И архаического.
И архаического, и традиционного. Почему? Потому что старший – это тот человек, который уже занимает какой-то социальный статус, достаточно высокий, обладает чрезвычайно ценным опытом, которые может передать своим детям, и, как правило, обладает, ну, некоторыми денежными средствами, которые тоже может передать своим детям. Сейчас старший, мир стал меняться настолько быстро, что опыт старших не является ценностью для молодежи. Он устаревает, не дойдя до более молодых поколений. И поэтому вот этот тот прежний пиетет к старшему поколению, которое только и было источником жизненного опыта, источником карьерных благ, оно сейчас исчезло. Молодежь все делает сама. Это неправильно. Но именно так и есть.
Кирилл из Челябинска, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Свобода.
Здравствуйте.
Меня хорошо слышно?
Да, пожалуйста. Ваш вопрос.
Ну, у меня вот, как сказать... Я не совсем понял господина Столярова вот, по поводу Европы объединенной. Европе разве путинской вертикали не хватает для полного счастья? Вот у меня такой вопрос.
Пожалуйста, Андрей, ответьте.
Европе не хватает управляемости. У нее очень сложная бюрократическая структура. Европейская бюрократия действительно сейчас считается одной из главных опасностей развития западного мира. Потому что никто не хочет...
Да? Средний ход проекта в Европейском Союзе, исключая это, и бюрократический проход 3 года. Любой проект проходит от 2 до 3 лет. Да, в России это делается от полугода до года.
Это при том, что мир стал динамичным. Нужно принимать быстрые решения. Механизмов принятия быстрого решения... В Европейском Союзе практически нет. Вот обратите внимание, в мировой экономике, когда потребовалось принимать быстрые решения, мгновенно была создана большая семерка. Или как она, пятерка сначала была, я уже не помню. Ну, был создан узкий круг стран, которых никто не назначал, которые стали собираться сами и решать мировые проблемы. Это было решение в обход существующей международной бюрократии. Если Европа хочет динамично развиваться... то ей придется создать какой-то орган управления, такой же динамичный и неформальный.
Владимир из Белгородской области, пожалуйста, ваш вопрос. Так, звонка не было, да. Хорошо, значит, я хотел еще вот какой вопрос задать. Мы также обсуждали одну из самых больших проблем в России, это полгода назад, когда первый раз встретились, это расслоение общества, как отмечают и социологи тоже, вот я приведу буквально цифры, так называемый коэффициент фондов есть, то есть отношение доходов 10% самых богатых и самых бедных граждан за 16 20 последних лет вырос в России более чем в два раза и достиг 16,8%. Да, это богатые стали богаче, а бедные еще беднее. Причем речь идет об официально зарегистрированном расслоении, то есть смягченном. А по экспертным оценкам этот коэффициент сейчас намного выше. Это я говорю по материалу из... Вот тут, так, сейчас я скажу, это, ну, не суть, да, я потом могу повести это, кто из социологов говорит. Да, вот, пожалуйста, на самом деле, и у нас выступали тоже исследователи, которые проехали всю Россию вот так по одной широте, и они обратили внимание, что вот именно это самая, одна из самых главных проблем, которая сейчас стоит перед Россией. Николай.
Я вам гарантирую одну единственную вещь, что эта проблема стоит вообще через, перед всем мировым сообществом. То есть, если в состоянии задействовать свой человеческий ресурс, общество, государство, да, там, конгломерат государственный, сказать, регионы и так далее, он тем самым добивается совершенно удивительных, феноменальных результатов. Мы смотрим по одному параметру, по параметру, кто сколько получает. А по большому счету нужно учитывать за что. То есть, ну, вы просто, ну, как бы сказать, самое простое. Сейчас вы добавите, Андрей Михайлович. Вижу страсть. Вот. И реальность заключается просто в том, что действительно этот расклад будет происходить. Он несет в себе некоторый фазовый характер. То есть, если вы, допустим, жили там, в определенных условиях, вы привыкли ходить на службу, получать денег. В случае с кризисом вы являетесь первым номером, кто оказывается в тяжелой картинке. Вот. Если вы, допустим, сказать, это, живете в мире какого-то определенной деятельности, то вы тем самым действительно достигаете определенного успеха, определенного уровня финансового. Вот. Плюс к тому же, классическая схема уровня развития там, вилферной структуры, то есть поддержки, так сказать, поколения старше. Если помните, Соединенные Штаты 30% бюджета представляет собой поддержка старшего поколения, там, условно говоря, пенсионные выплаты и страховые и прочие вещи. Вот. То, как вы помните, опять же, МВФ присоветовал России не повышать уровень пенсии для того, чтобы сохранить высокий уровень развития. Вот. Поэтому картинка такого рода. Этот разрыв будет нарастать до того момента, пока, сказать, не будет создана схема по вовлечению определенного количества народа в новые формы деятельности.
Спасибо, Николай. На этом мы и закончим нашу программу. И, соответственно, закончим цикл передач «Россия между прошлым и будущим». Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Время гостей». Сегодня в нашей петербургской студии были писатели Андрей Столяров и Николай Ютанов. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. Двадцать часов по московскому времени на волнах Радио Свобода. Итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. Представители новой киргизской власти на смотринах в Москве. Каким отныне будет российское влияние в Бишкеке? В Польше развернулась общественная дискуссия о том, нужно ли хоронить президента Качинского рядом с древними королями. В чем суть трагизма польской истории? Следователи ищут связь между убийством судьи Эдуарда Чувашева с другими преступлениями неонацистов. Как уничтожить националистическое подполье. Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Жилье для ветеранов. Обещания и сомнения.
Комментарии экспертов.
Кто мешает полпреду Хлопунину наводить порядок на Северном Кавказе?
В блогах «Свободы».
Художественное слово как рассадник ксенофобии.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9000.